Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма аўторка 17 лістапада.
На якіх умовах экс-рэдактар Нехта Раман Пратасевіч вернецца ў Мінск?
Яны дагэтуль думаюць, што вось калі некага знайсці ці пасадзіць, ці калі кагосьці зрабіць вінаватым, то як бы пратэсты скончацца.
Камунальныя праблемы ў новай Баравой. Помста за оппозицийность?
Вообще-то, как бы, оперативно должно быть, потому что, ну, люди сидят без воды, без тепла. Это аварийная служба должна работать вообще. Не вот уже не район, а даже ночью работать должны.
Першые 100 дзён. Як яны змянілі нацыю і краіну? Меркаванне сацыяльнага псіхолага.
І первый такой результат – появление ростков гражданского общества.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь патрабуе ад Польшчы выдаць стваральнікаў тэлеграм-канала Нехта Сцяпана Пуцілу і Рамана Пратасевіча. У адказ Пратасевіч троліць беларускія ўлады. Гатовы вярнуцца ў Беларусь і здацца сілавікам у абмен на прымусовую транспарціроўку Лукашэнкі ў міжнародны суд у Гаазе.
Як жывецца і працуецца журналісту пад крымінальным артыкулам, якімі былі месяцы працы на Нехта ў разгар вулічных пратэстаў у Беларусі? Пра гэта ўсё ў інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам.
Моя першая рэакцыя была, калі я пабачу гэтую навіну, я сапраўды вельмі моцна і громко пачаў смяяцца, бо ну якбы кожны дзень мы жывем з тым, што ўлады робяцца больш і больш нейкіх памылак, усё больш і больш у іх нейкіх недарэчнасцяў і так далі, але зноўку ж, ну якбы такія заявы могуць сведчыць толькі аб адным, тое, што такім чынам ўлады безумоўна распісваюцца ўвогуле ў сваёй немагчымасці нешта рабіць і яны дагэтуль працягваюць шукаць нейкіх лялькаводаў. Яны дагэтуль думаюць, што вось калі некага знайсці ці пасадзіць, ці калі кагосьці зрабіць вінаватым, то як бы пратэсты скончацца. Але ну насамрэч гэта не так, і проста вельмі смешна насамрэч назіраць за тым, як вось гэтыя чыноўнікі з такімі, я б сказаў, нават казённымі мазгамі працягваюць рабіць вось такія вельмі недарэчныя і смешныя рэчы.
С аднаго боку, можа быць, смешна, не смешна, але з другога боку, ці было такое, можа быць, дзесьці пачуццё, ну я не ведаю, там гонару, што вось цэлага мяне, ажно ўся вот сістэма праваахоўная Беларусі спрабуе вярнуць на радзіму, што я вот тут успрымаюся як пагроза рэжыму.
Ну, безумоўна, прыемна чуць такія заявы, безумоўна, усе гэтыя крымінальныя справы сведчаць толькі аб адным, тое, што ўсё, што робіцца, і прынамсі ўсё тое, што рабіў я, гэта сапраўды мела нейкі плён, і як мы бачым, сапраўды, што дзяржава гэта прызнае, гэта як атрымаць такі медаль.
Давай, можа быць, сапраўды да ось гэтай тэмы. Улады і так званыя сілавыя структуры вінавацяць тэлеграм-каналы ўвогуле і асабліва тэлеграм-канал Нехта і асабліва Сцяпана Пуцілу і Рамана Пратасевіча ў тым, што яны ледзь не яны вінаватыя ў тым, што адбываецца апошнія 100 дзён у Беларусь, а можа нават і больш, чым 100 дзён, маўляў, і можна вас прыпісаць і да стварэння нейкіх вот актыўнасцяў падчас выбарчай кампаніі. Чым займаю? Вот ўсё ж такі, ці можаце вы сказаць, што да, вы прыклалі руку да таго, што адбываецца штотыдзень на вуліцах і Мінска, і іншых гарадоў Беларусі?
Так, я безумоўна пагаджуся з гэтым, ну было б досыць смешна адмаўляцца ад таго, што сапраўды як бы праца над гэтым была, але зноўку ж, тут варта разумець тое, што ўсё, што можна прапанаваць людзям, гэта нейкія канцэпты, нейкую ідэю. Зноўку можна казаць аб тым, што вось, ну, немагчыма вось там лялькаводзіць неяк падчас пратэстаў, падчас таго, калі сапраўды, ну, няма інтэрнэту, няма нічога, то бок сувязі з людзьмі не маю, ўсё, што адбываецца далей, калі так казаць, на месцах, гэта ўжо цалкам ініцыятыва людзей, людзі самаарганізоўваюцца, мы таксама гэта бачым. Мы гэта бачым нават на па прыкладах двароў, па прыкладах таго, як людзі кансалідуюцца, самі актыўнічаюць і так далей. Вось, а ў тым, што тычыцца, зноў кажу, усялякіх заяў уладаў, вельмі смешна чуць тое, што дык што гэта атрымліваецца, што вось там мне 25 год, Степану 22, дык мы такія двое 20-гадовых хлапцоў руйнуем сістэму, якая была 26 год, якая ну, таксама закалялася 26 год, прычым сістэма не дэмакратычная, а цалкам, як мы бачым, цалкам міліцейская, цалкам сілавая. Ну, пра гэта проста смешна чуць. Але ну, дагэтуль відаць, думаю, што вось калі некага схапіць, то нешта зменіцца. І такое адчуванне, што ўлады жывуць проста ў іншай рэальнасці.
Ўсё ж такі, ты сам зараз сказаў пра самаарганізацыю людзей, пра тое, што людзі самі выбіраюць і калі збірацца, і дзе збірацца, і куды ісці, прычым, наколькі вот я назіраю за тым, што адбываецца, маршруты мяняюцца спантанна. Не было такога што ніколі, што мы вот ідзем, вырашылі, што ідзем туды, но апроч вось гэтага маршу, калі пайшлі на Курапаты, там мэта была дайсці да Курапаты, патаў менавіта і туды ішлі. А так, звычайна, гэтыя маршы, ну, нешта перашкаджае, нема ў нас мэты вот дайсці менавіта туды. Взялі, пайшлі ў іншы бок. Ну і гэтак так, далей. Так, ўсё самаарганізацыя. Якая роля ва ўсім гэтым была ў такім выпадку ўвогуле нехты і асабіста Пратасевіча і Пуцілы?
Ну, хутчэй за ўсё, папросту мы былі першымі і адзінымі, хто сказаў, што трэба выходзіць на пратэсты, прапанавалі варыянт, як гэта зрабіць. У гэтым сапраўды роля, папросту, калі ў краіне сядзяць амаль усе магчымыя рэальныя спікеры, лідары і гэтак далей, папросту быў такі момант, што мы разумелі, што ну, калі мы не скажам нешта, то наўрад ці нехта ўвогуле нешта скажа. І мы просто адчувалі адказнасць. Ну, не магу казаць за Степана, але мы працавалі разам, і я думаю, што ён адчуваў адказнасць не менш, чым я. І ну, мы разумелі, што нехта павінен гэта сказаць. І нехта не ў сэнсе там нейкага телеграм-каналу, а нехта ўвогуле як хоць хтосьці павінен. Вось, таму я думаю, што ў гэтым са сутнасці папросту мы прапанавалі людзям такі больш, найбольш просто варыянт. Вось усё. Таму так, калі ўжо там казаць пра нейкую адказнасць, сапраўды часам я адчуваю сваю адказнасць за тое, што адбываецца на вуліцах Мінска, але зноў кажу, варта разумець, што усе, я думаю, хто працуюць, усе, хто зараз робяць нешта на карысць Беларусі, такім чынам таксама могуць адчуваць адказнасць, бо якби рэвалюцыя ў краіне адбываецца і ўлады ўсімі сіламі супрацьстаяць гэтым. І гэта нармальна.
Што ты маеш пад словамі, маеш на ўвазе пад словамі адчуваю адказнасць? Я што маю на ўвазе? Вот глядзі, падчас апошняга вот нядзельнага маршу, калі там жанчына адна пытаецца у чалавека ў чорным пра тое, што хто забіў нашага Рамана Бандарэнку, ён у адказ праз мегафон ёй крычыць: «Ваша Ціхановская яго забіла». Так і ў дачыненні да вас, вот, ну, вот, калі з пункту гледжання ўлады, вы тут, можна сказаць, лялькаводзіце і ўвогуле арганізавалі ўсе гэтыя пратэсты, ўсе гэтыя вулічныя акцыі, то атрымліваецца ў той жа самы мегафон, можна крычаць, што хто збіў, асудзіў і пасадзіў на суткі 25 тысяч беларусаў. Пратасевіч з Пуцілам, гэта яны вінаватыя. Вот такую адказнасць за гэта, ці што ты меў на ўвазе пад адказнасцю?
Адказнасць за тое, што адбываецца. Але з іншага боку, варта разумець, што я думаю, што кожны чалавек у Беларусі, у тым ліку той, які выходзіць на пратэст, у тым ліку той, які не робіць хоць нешта дзеля таго, каб весь гэты кашмар з боку сілавікоў найхутчэй скончыўся. Я думаю, што хіба кожны адчувае таксама адказнасць за тое, што адбываецца ў краіне. Кожны можа адчуваць у нейкі момант сорам, нейкую жалобу і гэтак далей. Таму гэта цалкам нармальна.
Ось Георгій К. пытаецца: «Раман, ці ёсць у вас кантакты з Ціхановскай, Латушка, Вячоркай? Ці выпрацоўваецца нейкая сумесная стратэгія і тактыка? Ну і питання саме головне, які творчі плани?
Ну, скажем так, перш за все, варто зрозуміти, що зараз амаль вся супольність, я маю на увазі, по-перше, вся супольність білоруських телеграм-каналів працює разом. Я думаю, що ну, це і так зрозуміло, бо ми все можемо побачити, як, наприклад, навіть ніякі нові плани протестів, вони з'являються на всіх каналах одночасово, і це так само вже нічим каже. Ось. Те ж саме тичиться, в принципі, ніякої супраці з усіми політичними особами, які так само зараз приймають активний уділ у політиці. Тобто є агульне сумісне бачення, є агульне розуміння один одного. Тобто я не можу сказати, що всі з усіми там просто там вельми плотно працюють, але насамперед, як ми можемо бачити, все досить синхронізоване і ніяких великих проблем і дискомунікації нема. Ось. О тим, що тичиться ніяких моїх творчих планів і так далі, я працягую працювати на користь родзіми, я працягую працювати над тим, каб все нарешті стало добре, і я попросту зараз займаюся такою менш медійною працею, але я нікуди не зникаю, я працягую активно працювати, і все добре.
Угу. Роман, що ж таки, от давай нарешті скажемо людям правду, тому що шмат було слова про те, чому ж ти все ж таки сійшов з такого паспяхового, магчыма, але найбольш буйного телеграм-канала, такі добрий все ж таки проект, удали, як нехта, от сійшов. Чому сійшов? От давай не все тое, що ти казав раней, а всю правду, глядячи в очі і сходячи з того принципу, класики ж казали, що мужчины, хлопцы могуть посварыцца з двух нагодаў: за жанчыны альбо за грошай. От што стало прычынай?
Я скажу одразу, что ніяких конфліктів там зв'язаних з грошима чи з ніяким там переділом влади, чи з ніякою знакомітістю, яка ось обринулася на проєкт, ввогуле ні. Ввогуле такого немає, і мені просто, ну, попросту вельми забавно читати ось ніякі такі слова від ніяких там експертів і аналітиків, тому що, ну, насамперед, ніяких таких конфліктів не було. Ось, все, що я можу сказати, що ми зараз підтримуємо ось зі Степаном так само нормальні відносини, якби у нас все добре і так далі, а розбиратися зараз і тим більш казати про нечто публічно докладно не варто, тим більш зараз. Ось, тому я можу сказати так, що у мене були свої причини це зробити, і я думаю, що цього досить. Угу. Тим більш, що зараз ми всі повинні бути консолідовані, і всі, ми всі працюємо над одною метою і одною цілею.
Ну, добре, все ж таки, не сказав ти і нам правду, ну, відать, час я ще не прийшов, чи ніяк іншим разом. Вольга Нарбутович пише тобі: Роман, так тримать, живе Білорусь. Тетяна Місюра: треба частей робити уброси, що йдемо на стелу у 14, а збиратися у 11 в будні дні, ну і так далі. Вогулі, як ти лічиш, все ж таки, коли уже все ж таки лічить, що менавіта ви там розпрацьовували тактику і маршрути вуличних акцій, зараз шмат говорять про те, що треба міняти тактику, треба міняти формати, коротше кажучи, все треба міняти. От тобі бачиться, якою може бути гетая зміна, яким може бути новий формат?
Над новим форматом і змінами зараз працюють. Можу сказати так, що у тим ліку і я працюю над тим, каб ніяким чином міняти формат і ніяким чином все ж таки зміняти тактику протесту, але я можу просто зараз сказати таке, що протести докладно нікуди не зійдуть, і всі це розуміють, протести будуть протягуватися відбуватися, і ми бачимо, що люди готові протягувати виходити, навіть не глядячи на те, що якби може бути інакше. І все. Тобто, після кожного маршу люди бувають знясіленыя ў заняпадку такім эмацыйным, але зноку жа гэта толькі часова і людзі гатовыя працягваць выходзіць, бо людзі разумеюць, дзеля чаго гэта робіць. Адзінае, што, канешне, досыць бачна, што фармат такіх класычных маршаў, якія адбываліся цягам усіх гэтых трох месяцаў, ён ужо скончваецца, ён ужо больш не актуальны, тым больш, што мы бачым, што вось сілавікам спатрэбілася 3 месяцы, каб зразумець, што самае галоўнае, што трэба рабіць, не даваць збірацца, бо потым нейкія здымкі ці відэа, дзе калона там з некалькіх дзясяткаў тысяч чалавек ідзе разам, вельмі падсцёгваюць людзей працягваць выходзіць, і гэта вельмі пазітыўна дзейнічае на пратэст. Таму вось праз 3 месяцы нарэшце сілавікі пачалі разганяць кропкі збору. Вось, але новы фармат абавязкова будзе і будзе ўжо хутка. Я думаю, што праз дні 2, ну, можа 3, не больш, будзе прадстаўлены новы фармат і будуць паказаныя новыя ідэі. Але магу дадаць толькі адно, тое, што мы зараз яшчэ больш шчыльна працуем з людзьмі, яшчэ больш шчыльна размаўляем і чуем нейкія ідэі. Таму абавязкова нейкія рашэнні будуць прымацца, канешне, абапіраючыся на тое, што кажуць і думаюць людзі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі свабодны тэатр узнагароджаны прэміяй Магніцкага ў галіне правоў чалавека з 2020 года ў намінацыі «Мужнасць пад агнём». Пра гэта паведаміў мастацкі кіраўнік калектыву Мікалай Халезін. Ён дадаў, што сваю прэмію тэатр прысвяціў ахвярам цяперашняй беларускай улады, цытата. Беларускі свабодны тэатр прысвячае гэты прыз памяці Віктара Ганчара, Анатолія Краскоўскага, Юрыя Захаранкі, Дмітрыя Завадскага, Геннадзя Карпенкі, Александра Хора, Александра Тарайкоўскага, Геннадзя Шутава, Мікіты Крыўцова, Канстанціна Шушмакова, Дзяніса Кузнецова і Рамана Бандарэнкі. Прэмія Магніцкага была заснавана ў 2015 годзе для прызнання заслуг журналістаў, палітыкаў і актывістаў у галіне правоў чалавека. Беларуская спявачка Ганна Шыркунова выпусціла кліп «Малюнкі на сцяне». Па тэксце песні прыхільнікі зразумелі, што кампазіцыя прысвечана Раману Бандарэнку. У яго шэсць такія радкі: «Ты зрабі ўсё правільна, ты свецішся полымем у кожным акне». Ганна напісала ў Інстаграм, што выкінуць у смецце і затаптаць людскі боль і памяць нельга. Цытата: «Боль і памяць усё адно прарываецца аскепкамі, выяўляецца ў малюнках, песнях і вершах», дадала спявачка. Культавыя рокеры з Аўстраліі AC/DC прэзентавалі фанатам 17-ты па ліку музычны альбом і прысвяцілі яго Малькальму Янгу. Рэліз легендарнага гурта стаў першым за апошнія 6 гадоў. Свежая пласцінка атрымала назву Power Up. У новы альбом уваходзіць 13 кампазіцый. У асноўным іх аўтарамі сталі браты Малькальм і Ангус Янг. Артысты AC/DC прысвяцілі свежы альбом памяці Малькальма, які памёр у 2017 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пэўны час таму Александр Лукашэнка, не хаваючыся, пагражаў. Кожны, хто выходзіў на акцыі пратэсту, баставаў ці нейкім іншым чынам выказваў сваю нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне, будзе знойдзены і пакараны. І выглядае на тое, што адпаведныя структуры ўспрынялі гэтыя словы як загад і распачалі сапраўднае паляванне за ўсімі нязгоднымі.
І выглядае на тое, што помсціць вырашылі не толькі асобным людзям ці арганізацыям, але і цэлым мікрараёнам. А інакш як зразумець сітуацыю ў Новай Баравой, дзе спачатку здарылася нібыта аварыя, і людзі засталіся без вады, а потым і без ацяплення. Не, можа, аварыя і сапраўды сама па сабе здарылася, але ж чаму даішнікі перашкаджалі грамадзянам з іншых раёнаў падвозіць ваду жыхарам Новай Баравой? Карацей, разбіраемся ў сітуацыі.
Жыхары новай баравой пад Мінскам трэці дзень сядзяць без вады. Хтосьці залез у каналізацыйны калодзеж, перакрыў ваду і пашкодзіў засаўку, каб яе немагчыма было адкрыць назад. Аказалася, што на засаўцы ў калодзежы зразаны вентыль, а выпраўляць непаладку павінен Мінскводаканал. Аб гэтым Еўрарадыё расказала Александра Варанецкая, прадстаўнік кампаніі «Астокамфорт». Менавіта гэтая кампанія займаецца абслугоўваннем мікрараёна «Новая Баравая». Няспраўнасць нескладаная. Інжынер аднаго з участкаў Менска мунціпласеці расказвае Еўрарадыё, што яна сапраўды не патрабуе працяглага рамонту.
Эту задвіжку ўжо можна, ну, если она повредилась, то её должны ремонтировать. Вообще-то как бы оперативно должно быть, потому что, ну, люди сидят без воды, без тепла, это аварийная служба должна работать вообще, не вот уже не район, а даже ночью работать должны. Ну, её перекрывают. Если её перекрыли, воды нету, открывают, вода появилась. А как она может сломаться? Ну, может быть какая-то течь. Но если течь, ее все равно должны перекрыть работники, которые обслуживают это, чтобы устранить эту течь. Или заменить задвижку тоже, отключают все, но это должно быть все быстро сделано, не 3 дня это все держать. Это аварийная служба должна работать вообще, не вот уже не район, а даже и ночью работать должны.
Поломка, якая провела до обезводживания района, уже выправленная. Але Мінскводаканал заявіў, што перад тым, як даць новы баравой вады, павінен дачакацца вынікаў пробаў з лабараторыі. Дарэчы, камунальныя студні, у якіх знаходзяцца засаўкі, не ахоўваюцца. Новая Баравая – район пратэсны. Сілавікі ездзяць туды як на працу, хоць займаюцца ў асноўным тым, што здзіраюць плакаты са сцен і не падпускаюць мясцовых жыхароў да супрацоўнікаў МНС, якія здымаюць з вышыні БЧБ-сцягі. Таму сярод мінчукоў папулярная версія, што ўсё, што адбываецца, своеасаблівая помста – утаймаванне свавольных. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакея Калерва Кумола не верыць, што Беларусі здольная самастойна арганізаваць чэмпіянат свету 2021 года. Як вядома, Латвія адмовілася праводзіць сусветнае першынство сумесна з нашай краінай за рэпрэсіі супраць мірных пратэстаў. Пасля гэтага ў Мінску заявілі, што могуць усё арганізаваць самі. У бліжэйшы час Міжнародная федэрацыя мусіць прыняць рашэнне. Зусім магчымы перанос і ў іншую краіну. Расія ўжо заявіла, што гатовая прыняць чэмпіянат. Беларускія спартсмены могуць заваяваць 100 ліцэнзій на алімпіяду ў Токіа, заявілі ў нацыянальным алімпійскім камітэце. Пакуль ёсць 71 ліцэнзія ў 15 відах спорту. Алімпіяда мусіць прайсці летам наступнага года. Тым часам міжнародны алімпійскі камітэт вывучае сітуацыю з пераследам спартсменаў у Беларусі за іх грамадзянскую пазіцыю. НАК пагражаюць санкцыі. Ураджэнец Полацка, 53-гадовы Уладзімір Аленка, адшоліць зборную Ірана па валейболі. Іранская федэрацыя выбрала менавіта гэтага спецыяліста, які працяглы час працаваў са зборнай Расіі. Беларуская фрыстайлістка Александра Рамановская прадала адзін з 2 залатых медалёў, заваяваных на зімовай універсіядзе 2019 года ў Краснаярску. Выніковая цана лота на інтэрнэт-аукцыёне $15 000. Грошы, атрыманыя за медаль, Рамановская ахвяруе ў беларускі фонд спартыўнай салідарнасці для падтрымкі атлетаў, якія пацярпелі за выказванне сваёй грамадзянскай пазіцыі. У Нігерыі невядомыя ўзброеныя людзі скралі былога футбаліста мінскага «Дынама» Крыстіяна Абода. Пошукам займаецца паліцыя. Абода скончыў кар'еру 3 гады таму, а яшчэ раней за яго ўжо патрабавалі выкуп. Тым разам усё скончылася добра, футбаліста вызвалілі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Увесь свет захапляецца як беларусамі, якія нечакана нават для саміх сябе, нягледзячы на рэпрэсіі, пратэстуюць ужо 100 дзён, так і мірнасцю беларускіх пратэстаў. За ўвесь час у Мінску была разбітая толькі адна вітрына, і тая не пратэстоўцамі, а кіраўніком адной з сілавых структур. Іншая рэч, што відавочных вынікаў ад гэтых працяглых пратэстаў нібыта няма.
Дык все ж, есть выники, ці сапраўды няма? Ці маюць рацыю тыя, хто сцвярджае, што за гэтыя стадыён беларуская нацыя нарэшце дафармавалася? Ці атрымаецца ва ўлады згасіць пратэсты і расфармаваць нацыю? Разважае прафесар-псіхолог Уладзімір Янчук.
После некоторой череды событий я вдруг понял, что вообще-то я гражданин в этой стране, и вообще-то я заинтересован в этой стране. И несмотря на мои многочисленные разъезды, лично для себя я сказал, что вообще это то место, которое мне нравится. И это место мне нравится людьми, живущими здесь. Почему? Потому что особых красот у нас нет, особых эксклюзивов, опять-таки, по сравнению с мировыми эксклюзивами тоже нет. А вот все приезжающие сюда отмечают доброту этих людей, теплоту отношения этих людей. Ну, и одновременно, ну, есть такая, особенно у нас есть старший брат рядом, есть такая токеницкая позиция. А что значит такая токеницкая? Снисходительная. Ну, мол, мы лучше, а вот вы вроде как младшие братья и прочее, прочее. А вдруг такой всплеск. И вдруг, впервые за многолетнюю историю, эта нация поняла даже свое преимущество над старшим братом. Почему? Потому что старший брат оказывается тихий и спокойный, хоть и токенистичный. А младший брат волнуется, и младший брат начинает переживать, и младший брат начинает действовать. Но нельзя говорить, что здесь не было и у старшего брата, но здесь это в это время, в этой точке пространства вдруг появляется огромное количество людей, и понятно, что эти люди выходят не сразу, и вдруг эти люди, вот для меня как социального психолога, я подчеркиваю, я социальный психолог, и, конечно же, я читаю статьи политологов, я, конечно же, пытаюсь разобраться в различного рода аналитике, и я понимаю, что политологический анализ здесь не проходит, и что попытка нахождения каких-то аналогий, будь то в Украине, с Украиной, будь то с Грузией, будь то еще откуда-то, вряд ли уместно. Эти люди возмутились. И первая подоплека для возмущения – это ковид. Кстати, напоминаю нашим слушателям, что ковида у нас нет, мы ковид победили. И громкими устами известного нам человека было сказано, что это вообще-то ерунда. И вообще с этой ерундой мы боремся и успешно боремся, и вообще перспективы самые хорошие. И тут перспективы оказались не очень хорошими, а потом триггер, вдруг разочарование в связи с результатами выборов и всплеск, взрыв. Ну и понятно, за 100 дней мы увидели огромное количество вот таких творческих флешмобов, демонстраций. И вдруг мир увидел огромное количество красивых людей, собирающихся, ликующих, опять-таки демонстрирующих и так далее, и так далее. И власть немножечко оторопела, но власть не просто оторопела, она готовилась к этому потенциально. И когда мне говорят, вот это свалилось с неба, я говорю, не свалилось с неба. Власть уже с 2010 года, а может еще раньше, готовила вот этих ребят, которые непонятны для нас сегодня, так сказать. Ну, как может человек вот бить пенсионера? Как человек может делать еще что-то? И это совершенно непонятно. Понятно, почему. Подготовлены. Дальше. Вдруг мы увидели спецтехнику, вдруг мы узнали, что у нас есть световые гранаты, вдруг мы узнали, что у нас есть генералы и так далее. Это ладно. Что встревожило меня сейчас? Вдруг пессимистическая позиция, и в тех же социальных сетях я начал вот видеть многочисленные обиды. Обиды ходящих на неходящих. Дальше, более того, некие рефлексии ходящих, но решивших больше не ходить. Почему? Потому что, в принципе, нет координации, потому что противостояние бессмысленно и так далее, и так далее. Ну и дальше результата нет. Вот общая такая вот сентенция. 100 дней прошло, а результата нет. Ну, на что я написал пост о нереалистическом оптимизме. И в этом посте я вообще-то отметил. Вообще-то люди, некоторые люди, 25 лет готовились к этому событию. А мы за 100 дней как-то хочем раз и разломать. И я отметил еще одну такую любопытную особенность. Вот, наверное, одна из очень немногих сфер деятельности, где мы соответствуем самым мировым стандартам. Это вот сфера, опять-таки, разгона, демонстрации, схема противодействия протестов и так далее. И мы к этому очень серьезно готовились, мы приглашали испанских специалистов, мы тренировали каких-то людей и так далее, и так далее. Ну, и вот это разочарование, конечно же, ну, во-первых, вызвало у меня некое недоумение, что значит результат. И вообще, за что мы боремся? Мы что, думаем, что вот эти люди взяли и ушли? Нет, не уйдут. Почему? Они готовились к этому. Ну, и, собственно говоря, с позиции этих людей. И не только этих людей, стоящих у власти, а с позиции огромного количества обывателей, ну, худо-бедно мы приспособились. Худо-бедно мы решаем какие-то задачи, ну, пусть, так сказать, не сверху, а я подчеркиваю, что не все люди ездят по миру, не все люди заглядывают в интернет, не все люди делают еще нечто, а некие люди удовлетворяются, ну, минимум. Минимум вот этих, так сказать, потребностей, и больше ничего не надо. А тут появляются шумы, тут нарушается вот этот спокойный ритм жизни, и вдруг я вижу интервью старушки, которая искренне говорит о чем? Я бы их всех пересажал. И тогда было бы спокойно. Правда, у меня сразу метафора. Самое спокойное место где? На кладбище. Почему? Тихо, упорядочено и так далее. Ну и дальше. Ну и тут главное лицо говорит о чем? Я построил страну, и, собственно говоря, ну, мне жалко эту страну. Почему? Без меня она рухнет. Ну, я так, в принципе, соглашаюсь, что если страну идентифицируют с собой, и если народ – это я, правда, у меня другая ассоциация, мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Это вот с тех самых времен, и вдруг я вот эту ассоциацию начинаю каким-то образом рефлексировать и понимаю, что здесь то же самое. Опять-таки, мы говорим «государство», подразумеваем персонали, а персонали, мы говорим персонали, а подразумеваем государство. Ну и понятно, допустим, вот когда такой симбиоз, ну обидно, обидно сосудейно. Правда, не страну построил, а памятник. Памятник. А памятник хорош чем? Он молчит. Он молчит, но, правда, памятники не развиваются. Причем он, наоборот, стареет, и он разрушается. Ну, вот у меня такая метафора возникла. А мир меняется, а мир вокруг меняется. А, допустим, а памятник остается все тем же, и тем же, и тем же. Ну, и дальше, достижения. Я говорю, дорогие, а достижений тьма. Ну, во-первых, смотрите, мир увидел Беларусь. И на одной из наших прошлых встреч я говорил о чем. Дотоле Беларусь это было чем-то таким. Ну, будем говорить так, темным местом в центре Европы, но еще, так сказать, лучшим таком, ну, уже в политологическом смысле, где еще диктатор. Последняя диктатура Европы, ну, можно адаптироваться к диктатуре, почему тогда глава говорит, ну, последняя, так последняя, ну, хороший диктатор и так далее, и так далее. А сейчас это уже место интересно не тем, что оно вот это темное пятно, а что здесь живут люди. Что эти люди творческие, что эти люди знают, что у них есть права, и эти люди готовы протестовать, защищая свои права. И первый такой результат – появление ростков гражданского общества. И более того, даже вот сейчас еще одна такая фамилия одиозная Карпенкова, в его одном из интервью он заявляет о чем? Гражданское общество нужно. Правда, Карпенков, как я понимаю, не совсем понимает, что такое гражданское общество. А гражданское общество состоит из людей, защищающих свои права, знающих эти права и считающих, что основа государства – это люди. И вообще-то люди выбирают управленцев, и если управленцы не справляются с их вот этими социальными заказами, они снимают этих управленцев. И тогда результата нет. Дальше я смотрю на этих людей – храбрые, так? А смотрите, вот какая эволюция, если мы смотрим на эту эволюцию. Раньше ведь лайкнуть человек боялся. Вот он вылазил и на какое-то смотрел с ужасом на какое-то сообщение, лайкнуть боялся. Дальше, при виде, допустим, вот, человека в такой униформе, у него сердце сразу начинало биться, еще что-то. Раньше он слово боялся высказать, а сейчас он не боится уже не только вот этого устрашающего вида субъектов, а он не боится говорить, он не боится выражать свои мысли, он не боится защищать свои права, что с точки зрения вот этого пугливого обывателя, это ужас. Это как, зная, что побьют, зная, что посадят, все равно этот человек вообще-то выходит. Ну и следующее достижение. Вообще-то власть начала этих людей бояться. И власть начала искать такие достаточно серьезные ресурсы. Но еще одна победа. Вообще-то вы лишили огромного количества оснований для чего? Для вот этого внутреннего комфорта и удовлетворения амбиций главного управителя. Раньше он получал удовольствие от открытия европейских игр, открытия от каких-то мостов, от каких-то развязок, от каких-то метрополитенов и прочее. А сейчас этого удовольствия нет. И вдруг этих удовольствий удовольствие становится меньше, меньше, меньше. И дальше звезды, опять-таки, приезжают с опаской. Почему? Потому что у звезд начинает формироваться в сознании некое, ну, будем говорить так, осознание того, что, ну, вот выиграешь в деньгах здесь, а проиграешь где? Где-то дальше. Почему? Приглашать тебя не будут. Дальше. Мы стали, опять-таки, не рукопожатными. Это чье достижение? Это ваши, дорогие друзья, достижения. Но здесь для меня очень серьезная проблема другая. Вот что значит достижение? Почему эти достижения ассоциируются только вот с этими маршами? Извините, вот все перечисленные достижения мною, это достижения, не связанные с маршем. Марш – это ведь только демонстрация чего? Что этих людей стало много, что эти люди перебороли страх, и эти люди не готовы возвращаться в стойло. Это несомненное достижение. Ну и дальше, допустим, демонстрация есть, есть. И я обращался к масс-медийному пространству. Не надо гоняться за маршами. А есть еще достижение, на которое надо обращать внимание. 25 тысяч людей вообще были подвергнуты аресту. Дорогие европейцы, дорогие граждане, этого мало. Дальше огромное количество политически заключенных. Дальше вот в этом центре Европы вы можете выйти на улицу, ну, взять три гвоздички, белую, красную и белую, и дальше подъедет автомобиль без номеров, выскочит несколько субъектов без опознавательных знаков в гражданской форме, и опять-таки вас уволокут, и вам припаяют срок. Этого что, недостаточно? Этого что, опять-таки, это не очень, такая, не очень такое серьезное основание для реагирования на происходящее? Поэтому, дорогие, добились многого. Но дальше еще один момент, на который я акцентирую внимание. Ну, понятно, допустим, какая-то часть людей находится за границей, и мы радуемся чему? Вот этим цепям солидарности, которые... тоже разрослись по всему свету. Мы видим Нью-Йорк, мы видим Лондон, мы видим многое-многое другое, мы видим еще какие-то цепочки солидарности и прочее-прочее, но почему-то эти цепочки реагируют на что? А вот пришли на марш много людей или нет? Не надо нам стимулировать, вот такого рода стимуляции. Есть вот это основание, есть понимание проблемы, и давайте... решать главную проблему, проблему, связанную с поддержкой этого гражданского общества. А гражданское общество, я подчеркиваю, это права. И эти права надо защищать. И надо понимать, что вот это цивилизационное развитие связано именно с правозащитным движением. Что включает самое главное, человек есть человек. И жизнь этого человека – высшая ценность. И когда эта ценность начинает подвергаться вот таким опасностям, мы должны кричать, кричать во все голоса. Поэтому достижений больше, чем достаточно, Дмитрий.
Цалком размову с Владимиром Янчуком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя і не вельмі кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.